Добрый день. Сегодня мы хотели продолжить нашу с вами беседу. Мы говорили уже о Махабхарате, о древней науке, кладезе истории, говорили о практических уроках. И многие люди заинтересовались особой интересной личностью, которая проявилась в прошлом в Индии. И многие говорят, что это сам аватар Кришны. Хотелось бы для начала узнать, вообще людей интересует, что такое термин «аватар». Сейчас в современной даже кинематографии Джеймс Кэмерон, он снял знаменитый фильм, который назвал «Аватаром». Сейчас уже идут продолжения, то есть это слово, насколько я понимаю, санскритское, используется давным-давно. Так вот, что же такое «аватар» или «аватара»? Откуда они? Взялось это понятие?
Например, когда Англия создала империю, они приезжали в такие места, где вот жили люди племенные, такие аборигены, неразвитые еще были цивилизации. На кораблях, с парусами, у них были ружья какие-то, вот оснащения, что очень, ну, удивляло этих аборигенов. Откуда такие люди, у них такое вот оснащение, такие атрибуты, они на кораблях, по морю, с парусами. Вот, то есть как чудо было, они их принимали за богов. Это называется аватар. Ну, то есть, есть какие-то другие цивилизации, мы их не видим. Вдруг они вот проявляются перед нами. На своих кораблях, может быть, вот на космических кораблях это кто-то прилетит. То есть, нисхождение, буквально аватар слово, они спускаются ниже, вот на наш уровень, становятся вот очевидными. Это аватар. Слово само собой. Нисхождение. То есть, переход такой. Но аватар, он не живет здесь, он не сходит сюда, но не живет здесь, не прибывает. У него есть своя обитель, своя цивилизация, вот, скажем, более развитая. И аватар изначально слово указывает на то, что нисхождение в материальный мир из трансцендентной сферы, из как бы запредельной материальному миру сферы или антиматериальной сферы. Это вот называется аватар.
В писаниях описываются разные аватары. И один из последних – это Чайтанья, золотой аватар. Сегодня мы хотели поговорить о нем. Почему это золотая аватара, почему последняя, и кто такой Чайтанья?
Есть разные категории аватар. Написано множество этих категорий, а кое-какие сейчас могу вспомнить. Например, есть лила-аватар. Спускается, чтобы проявить действия духовные. То есть нам неведомо, что такое духовная деятельность в материальном мире. Все материально. И мы работаем с материальным сознанием. И мы работаем, чтобы что-то заработать, чтобы что-то иметь. Мы боимся что-то потерять. Это вот материальная наша среда, в которой мы живем. А есть духовная деятельность, где нет страха, где нет приобретения и потерь. Где действие, оно становится лилой, игрой, наслаждением. Вот это из духовной сферы. И лила-аватар отсюда. Он приходит, и он не работает, он не страдает, он не боится, он не умирает, он не рождается, он не сходит, чтобы проявить духовные игры. Это лила-аватар, например. Есть гуна-аватар. Гуна – это качество. Материальный мир состоит из качеств. Это тоже вот различные как бы вот нисхождения энергии Всевышнего. Аватар. Гуна-аватар. Три гуны, значит, три гуна-аватар. Гуна благости, гуна страсти, гуна невежества. Каждая гуна – это энергия Бога, это тоже нисхождение его энергии. Гуна-аватар есть. Есть Шакти аватар, есть Шакти Авеша аватар, например, какие-то полномочные пророки приходят. Шакти Авеша буквально одетый в энергию Бога. Авеша – это как одежда, наделенный энергией Бога человек, да, он человек, но наделен энергией Шакти Авеша, аватар. То есть нисходит через него Бог, через его слова, через его поступки, скажем, Иисус Христос или там пророки другие. Манвантара аватары, лила аватары, шакти веша аватары, гун аватары и многие другие категории есть аватары. А что касается вот Господа Чайтаньи, это скрытые аватары. Это, ну, как бы некий такой секрет философский, его трудно разгадать. Аватар скрытый, чхан аватар называется. Он не выглядит как Бог, он не действует как Бог, он действует как тот, кто видит Бога, тот, кто осознает Бога. То есть, почему именно этот аватар приходил 500 лет назад, чтобы людям показать, что такое вот служение Богу.
А почему скрыты? Зачем скрывать? Есть же, то есть все, получается, открыты, а кто-то пришел скрытым. В чем смысл этого скрытия?
Ну, заметьте, сокрытия? Что скрытый аватар приходит именно в век Кали. Только в век Кали. В другие эпохи он приходит открыто. Как верховная личность Бога, он проявляет свое могущество, когда нужно. И все по его воле происходит. А в век Кали, чем он особенный перед другими эпохами, что люди подражают Богу в полную силу век Кали. Они хотят быть могущественны, хотят управлять планетой, людьми. То есть здесь борьба за власть, за деньги, она обостряется. Век Кали — это серьезная проблема вообще. И это характерно тому, что люди все подражают кому-то, каким-то великим существам. Поэтому если Бог придет, все начнут подражать Богу. Знаете, сейчас, если вы приедете в Индию, не только в Индию, в России тоже такие случаи есть, и были раньше, мы свидетели тому, как люди объявляли себя аватары Бога. Угу. В Индии есть сейчас такие примеры, и в России были такие примеры. Я лично знал несколько аватар, был знаком с ними. Иногда они представляли, что они Иисус Христос. Также я помню из истории, в где-то 90-х годах, по-моему, был слет Иисуса Христа в Америке где-то. Я так слышал, что около 200 кандидатов слетелось туда, и каждый утверждал, что он есть как бы вот нисхождение Иисуса Христа. Это характерно для века Кали. Люди подражают богатству, величию, властному. Они также хотят, как цари, жить. Подражание вот идет. Подделка, то есть подделка века Кали. Поэтому, чтобы подражали правильным образом, он приходит в форме преданного. И тогда все начинают подражать преданному служению. Это уже путь верный. Так он спасает людей.
То есть он показывает правильные вещи, и люди подражают правильным вещам.
Подражают, да.
А так а как разобраться? Много аватар, да, слезы Иисуса Христов. Я тоже встречал кандидатов в Иисусы или там еще в какие-то аватары, калки-аватары. И каждый себя вот заявляет, что я аватар, вот смотрите, у меня там... Я даже видел человека, который в интернете померил свои расстояния тела и нашел в Писании, где писано, что вот у читания аватара у него вот такие должны быть... Он сказал, я читание аватара. Смотрите, все же совпадает. Мерка расстояния совпадает. Как нам вот понять, что именно вот то читание, он именно раз он скрытый аватар, как не запутаться?
Тут нужен специальный порошок. Так вот. Посыпать кому-то на глаза, и он сможет видеть. Или другой пример — это очки для слепого, с плохим зрением человека. И вдруг он видит через очки. То есть нужно принять помощь в этом случае. Вот. И пока человек думает, что он аватар, у него нет шанса вообще начать духовную жизнь. То есть ему нужно вот очки смирения сначала. Сначала воспользоваться помощью того, кто уже наделен этой духовной энергией человек. То есть существует преемственность. Это не какой-то случайный человек, который себя объявил духовным учителем или аватаром. Это расписание есть у аватара. Если мы читаем священные книги, то там буквально расписание описывается. Когда, зачем, почему, какие причины. Там 3 причины, 2 причины, скрытые причины. Все классифицировано. И если мы этот список видим и не совпадает, скажем, с каким-то аватаром, это лжеаватар. Ну вот уже можно ориентироваться, да? То есть Писание, они 3 калагья называются. Не знаю, 3 аспекта времени описывается. Прошлое, настоящее, будущее тоже описывается. Поэтому мы знаем, какие аватары приходили и какие аватары придут еще в будущем.
То есть Писание — это как расписание. Писание, расписание прихода, аватар. Так мы можем не обмануться, что кто-то себя объявил. Я там Иисус, я там читание. Слушайте, возвращаясь к читаниям, интересно вот немного о нем. И, может быть, начнем вообще, что означает его имя? Почему Чайтанья? Откуда такое имя?
Чайтанья означает сияющая жизненная сила. Означает качество души. Сияющая, бессмертная жизненная сила. Так переводится Чайтанья. И это имя, оно может относиться даже и к человеку. Человека могут называть таким же именем. Именем Бога называют людей часто. Но, скажем, мусульмане, они Абду добавляют. Абду Рахман, допустим. Абду Аллах. Аллах — это имя Бога. Абду — значит слуга. Слуга Аллаха. Да? Mm-hmm. Также здесь, если мы говорим Чайтанья, это имя Бога изначальное. Mm-hmm. А Чайтанья Дас Это уже имя человека относится. Да, слуга означает. Я слуга Чайтани, допустим. Я могу не носить это имя. Как слуга? Но что, какая разница между слугой и изначальным положением вот, Всевышнего? Тем, что это имя, оно, нужно понимать его не образно, не поэтически, не литературно, а буквально. Сияющая жизненная сила. Это уже относится к Богу.
Я знаю, что вы тоже носите имя Чайтани. Чайтанья, Чандра, Чаран, Прабху. Мы относимся? Дас.
Дас, да.
Можете сказать о значении своего имени, как оно связано с аватаром Чайтани?
Ну, Чайтани, я сказал, сияющая жизненная сила. Иногда переводится как царь царей. Почему? Потому что он приходит в отречении. Есть царь, занимает самое высокое положение в обществе, а тот, кто отречен от мира, выше царя считается. Господь Чайтани пришел как отреченный от мира. Царь царей поэтому. Есть сияющая жизненная сила, у которой учатся цари мира тоже. А Чандра означает лунный свет, который успокаивает, умиротворяет. То есть это еще одно качество его было. То есть умиротворяет своим присутствием, вибрациями голоса, знанием, качествами. То есть когда он приходил, сразу установился мир, покой, счастье. То есть Чайтани Чандра. И добавляется Чаран, это стопы. То есть я тот, кто у стоп Чайтани Чандры получается. То есть в моем положении я там вот занимаюсь служением у стоп Чайтани Чандры. Это вот значение.
Красивое значение. Глубокое очень. А если говорить о самом Господе Чайтани, о его приходе, могли бы вы немного рассказать, может быть, вкратце, историю его? Потому что мы знаем, есть всегда истории, может быть, они где-то описаны. Как он пришел сюда?
Ну, исторически это факт несложный, он просто явился. 1486 году, если по нашему календарю рассматривать, 1486 год.
540, 530 лет назад.
530. Да, 530 лет назад уже практически. В Бенгалии. Это место нам известно, мы посещаем его регулярно в Индии. Место его явления. В семье Джаганнатхи Мишри и Шачиматы, потому что жена, семья брахманов. Семья брахманов означает там очень высокие стандарты чистоты, там стандарты высокие знания. Брахман по определению это человек просвещенный духовно также. Не только он знает какие-то науки, он также отличает материю и дух. Тогда он называется брахманом. Вот в семье брахман родился, явился. Под деревом Нима родила его Шачимата. Так историки утверждают. Все это записано, его биография подробнейшим образом описана. Есть несколько произведений его современников и последователей также, которые потом глубоко изучали его жизнь. Буквально вот чуть ли не ежедневно, не поминутно. Не хватило бы никаких бы, конечно, объемов информации, чтобы все это записать. Они в этом признавали, что это невозможно описать на самом деле. Но они должны что-то оставить для следующих поколений, потому что Господь Чайтани, он начал новую эру в духовной жизни планеты. Ну, даже Вселенной, говорится. Если Писание открыть, да, то Вселенной. Вселенной. Но говорим о планете хорошо сегодня, о мире целиком. Явился как тело было похоже на слиток золота расплавленного. Вот такое было необычное явление. Поэтому собирались люди со всей округи, чтобы просто увидеть его хотя бы. Одним глазом, хотя бы мгновение увидеть это чудо, что ребенок, он переливался, его тело переливалось, как расплавленное золото. И он плакал постоянно, пока не начинали петь имена Бога. Сначала не понимали, что с ребенком, он постоянно кричит, и вызывали врачей, там, пытались успокоить. Ничего не происходило, он очень горестно плакал. Знаете, не от боли, как у человека, а именно от горя. Ну, какое же горе, может быть, у младенца, да, что это такое? И когда уже пели просто святые имена, хлопая в ладоши, вдруг он сразу начал смеяться, ликовать. Вот глаза у него раскрывались, смеялся, и тогда поняли, что нужно просто петь святые имена. Так началась его миссия сразу же, с младенчества.
Ну, а вы говорили, что есть миссия у каждой аватары. Приходит с какой-то целью, с задачей. Вот у Господа Чайтани, у него тоже была какая-то цель, задача? какую-то миссию он пришел, наверное.
Можете вот раскрыть? Сейчас мы об этом сказали. Сразу началось воспевание святых имен. В будущем это станет целым движением мировым. А началось именно вот с его явления. Сразу стали воспевать вокруг него постоянно святые имена Бога, не прекращая практически. Например, когда Кришна пришел, он тоже заявил о своей миссии. Он в 3 месяца, когда он был, убил демоницу Путану, что он будет убивать демонов. Уже в 3 месяца младенец убил очень обычного демона, женщину. И так эта миссия, она заявляется практически с самого начала, становится понятно. Кроме того, есть традиция, вызываются астрологи опытные, когда рождается ребенок, и сразу карту составляют, то есть, чтобы видеть его будущее, что это будет за личность. И астролог, который пришел и увидел карту Господа Чайтаньи, он сказал, что он уже приходил в различных формах в прошлых эпохах, югах. Он сразу указал, что это не обычное живое существо, не человеческое существо. Сказал, что его приходы, они описывались в Пуранах. То есть он пришел уже известный из Пуран, личность пришла вот в это время со своей особой миссией, которую он раньше никогда не показывал, ни в какие эпохи не проявлял. Это было известно через астролога. Но даже эти предсказания мало кто мог понять, что это за миссия, что он должен проявить, пока еще это было не раскрыто.
То есть, если он скрытый аватар, то и миссия его тоже скрыта?
Миссия его открыта. Именно скрыто его положение. Ага. Он открыт, он действует как преданный. То есть, видно, это миссия его, да? Это показать, что такое преданное служение. Кстати, вот это слово «преданное служение», но оно сегодня не раскрыто. Что такое преданное служение? Мы знаем слово «работа», «карма». А преданное служение называется «а-карма», то есть не работа. То есть, оно уничтожает карму вообще, разрушает карму. То есть, меняет судьбу человека, освобождает от кармы. Это вот преданное служение. Преданное, любовное, бескорыстное служение. То есть в материальном мире оно очень-очень крайне редко проявляется. В Векали практически не проявляется такая деятельность, такое сознание. Вот он пришел, чтобы проявить чистое любовное преданное служение.
То есть, смотрите, обычный человек, он может подумать, что, ну, то есть он что, пришел научить безработице какой-то деятельность, карма деятельность, а карма бездеятельность. Или он пришел научить чему-то возвышенному. В чем эта возвышенность вот этой именно деятельности?
В чем эта преданность? Там есть глава карма-йога, вот начиная уже с 3 главы, карма-йога описывается. И там говорится, что любая деятельность, которой человек занимается в этой мире, должна совершаться как жертвоприношение Всевышнему. Это карма-йога называется. Или а-карма. Если это делают для удовлетворения Бога, эта деятельность называется «всеблагая», то есть, которая не несет никаких последствий материальных. Трансцендентная деятельность. Что, в чем ее особенность? Она развивает духовные богатства, качество в человеке.
А как он обучал этой деятельности? Как он учил? Как вот учит аватара? Он что-то делал? Да что же представить?
Сначала он разбивал ложную гордость людей. Потому что то место, где он явился, это Навадвипа, была столицей мира, столицей образования в те годы. Ну и до сих пор эти философские учения, которые там изучались в те времена, они недоступны современным философам людям. Для понимания очень трудно это все. То есть какие-то знания были утрачены, но тогда это была столица мира, столица образования. Были самые гордые ученые, которые стали просто играть знанием, анализировать ради славы собственной, учености, вот, побед этих. И забыли вообще о смысле всех этих учений. Поэтому Господь Чайтанья, он видел, что люди так заблудились в этих вот концепциях философских. Научили жонглировать словами, переводить санскрит, играть этими словами и забыли о сути всего. Поэтому он стал самым выдающимся философом среди них уже в 12 лет, даже еще раньше, стал разбивать самых мудрых учителей, еще будучи своим юнцом, что поразило всю Навадвипу. Даже самый великий Кешава Кашмири, который через поколение Сарасвати обрел феноменальную память и способность слагать спонтанно на выдохе стихи на санскрите, он мог говорить стихами на санскрите, не прерываясь. поскольку поклонялся богине Сарасвати, обрел такой дар. В Индии это люди поймут, о чем мы сейчас говорим. Потому что все способности они получали через поклонение определенным полубогам. Как еще в древнем Риме, да, люди поклонялись полубогам, обретали эти ситхи, например, там Ахиллес, он был неуязвим, потому что Афродита, да, защитила его, дала ему благословение. И другие получали там какую-то еще силу от полубогов. То есть люди общались с полубогами в тех культурах. В Индии это обычное дело. В их истории Индии запечатлены эти события, когда полубоги приходили на землю, и когда даже рождались дети от полубогов. Как в Махабхарате, там пятеро пандавов, они были все детьми полубогов, на самом деле. Также рождались и дети демонов великих на земле. То есть история, Пуран все это описывает. Поэтому не смущайтесь, когда мы говорим о полубогах. Вот Кешава Кашмири стал ученым благодаря богине Сарасвати, богине учения. Вот. И даже его Господь Читания победил. Даже его Господь Читания победил. Цель была разрушить ложную гордость сначала, прежде чем он проявит что-то уже духовное. Потому что пока у человека есть эта гордыня ложная, ему очень трудно приблизиться вообще к пониманию Бога, души и так далее.
А какие еще аспекты могли бы указать на его божественную природу? Потому что мы уже сказали, здесь писания указываются, какие-то в детстве он сделал определенные деяния. Но люди часто, они скептические, знаете, ну, мало ли, кто там был, кто там приходил. Много великих личностей было. Колумб был, еще кто-то был. Там, или Геркулес, хотя никто не знает, был он, не был и так далее. Как мы можем еще увидеть или даже почувствовать его божественную природу, что все-таки это реально аватар?
Никак не можем, пока он сам не проявит себя, не очарует нас. В этом-то весь скрытый аватар, мы же говорим. Пока мы не попадем под его чары, мы не сможем распознать его. То есть нужен контакт определенный. И он дал эту возможность людям, как обрести контакт вот именно с его настроением. То есть Господь Читания, он не просто пришел и ушел, это же аватар, он остается в какой-то ипостаси, когда приходит. Он может оставаться, скажем, через свои деяния, как Кришна, через имена, как Кришна тоже. Господь Читания остается здесь в форме санкиртаны, в форме воспевания святых имен, что, собственно, дал людям. Вы можете почувствовать ее присутствие, если будете воспевать святые имена вместе. Санкиртана, значит, вместе собираетесь и громко воспеваете под музыку, под ритмы, играете на инструментах и поете именно имена Бога, которые Он давал людям. И вот в этой атмосфере будете, она проявится, вы почувствуете присутствие Господа Читания. Тогда вы сможете сами разобраться в этом. Потому что аналитически вы не сможете доказать существование Бога или опровергнуть его. Никогда. Это вечный спор. Нужен контакт.
Я слышал, что эта мантра, она вообще скрыта была. Так вот не было, что практиковали, воспевание совместное. А вот именно Господь Читания, он каким-то образом сделал ее доступной для всех. Некоторые даже до сих пор в Индии говорят, что ну, неправильно было.
Любая вещь, в которую вы вложите любовь, она будет привлекательной. Или талант вложите, допустим. Можно привести материальное сравнение, какие-то талантливые певцы, или там актеры, или там юмористы, не знаю, ну, любимцы сцены. Они талантливо могут говорить всякие глупости, но поскольку там есть талант, люди воспринимают это и повторяют. То есть они повторяют, потому что там есть какая-то способность, какая-то ситха, которая проникает в сердце, вызывает эмоции. Господь Читания, он дал Хари Кришна мантру именно с эмоцией чистой любви к Богу. Никто до него этого не давал. Поэтому он сказал, через 500 лет эта мантра распространится по всему миру, в каждом городе, деревне люди будут воспевать ее. Вложил туда эту вот ситху любви.
То есть он сделал предсказание?
Чистое воспевание. То есть значит чистое воспевание. То есть он не придумал его, он просто чистое имя представил, раскрыл до конца имя Бога. То есть мы знаем, что есть Бог, есть имена, но до конца мы не можем раскрыть значение этого всего. Конец этого значения – это любовь, и когда мы входим в эти отношения, то уже начинается духовная жизнь, все. Материальное заканчивается. То есть мы поднимаемся на другой уровень цивилизации таким образом. С животного на человеческий, с человеческого на божественный. Как? При помощи уже трансцендентной вибрации, звуков. Сознание поднимается туда. А тело, оно останется здесь, в материальном мире, рано или поздно. Но душа, сознание, оно должно переместиться на божественный уровень. Это эволюция. Господь Чайтанья завершает эту эволюцию религии. Потому что все религии указывают на любовь к Богу, но не раскрывают ее подробно. Даже о личности Бога Упанишады, например, конкретно не говорят. Не так и непонятно, личность или безличность. То есть нельзя вывода сделать окончательного. Именно Господь Чайтанья поставил точку в этих вопросах. Его философия называется «Ачинтья Пхеда Пхедататва». Это точка, это последнее философское как бы вот заключение, которое уже философия дальше уже идти не может. «Ачинтья» означает «непостижимое», «Пхеда Пхедататва» — единство и различие с Богом. Я одновременно с Ним един и одновременно отличаюсь от Него. Качественно мы одинаковы. Это философия Господа Чайтаньи, что люди не понимали этих различий и сходства. Думали, что душа сливается с Богом и становится Богом. Просто слияние. Пример слияния, и на этом останавливались. Но он сказал, нет, слияние не происходит. Слияние кажущееся. То есть всегда остается различие. Есть две души, душа и сверхдуша. В теле человека есть две души. Есть душа, есть сверхдуша. И душа всегда частичка, как слуга выступает. А сверхдуша безгранична. В этом отличие количественное, но качественно они абсолютно одинаковы. И то дух, и это дух. Сат-чит-ананда, и тот вечный, и этот вечный. Полон счастья и знания, тот и другой. И взаимодействуют они. Почему они различны? Что взаимодействовать при помощи именно вот этой вот любви к Богу. Вот тут она и раскрывается. В различии. В слиянии любовь не раскрывается. Вы слились, где любовь? Никого нет. Именно в различии. Сохраняется различие, что любовь не дает слиянию этому. Или как Иисус говорил, я и Отец одно. Но он не сказал, что я Отец. Он сказал, я и Отец. Мы вдвоем, но мы вместе. Мы вместе. Что и соединяет? Любовь к Богу. Вот эту любовь к Богу раскрывается в учении Господа Чайтаньи. Еще Толстой читал эту книгу о Господе Чайтаньи, Лев Николаевич. И он с восхищением сказал, что это продолжение Евангелия. И хотел писать какой-то комментарий к этому. Но тогда уже были перемены в стране, он не успел это сделать. Но он сказал, что это продолжение Евангелия, что тут описывается подробно, любовь к Богу раскрывается.
Интересно такая информация. Да. Интересно так, Господь Чайтанья научил людей любить Бога. Фактически дал им, раскрыл все остальные аспекты религии, духовной практики. То есть то, к чему вообще идет вся духовная жизнь, к любви к Богу. И он этому стал учить людей. А вот люди, которые изучают его учение, учение Шри Чайтаньи, как практически на их жизнь это влияет? Вот эта способность любить Бога, какие перемены они проходят? То есть как, может быть, сам Чайтанья может проявиться спустя 530 лет в жизни человека, который никогда его не видел, но слышал о нем и сейчас изучает его учение?
Первое, с чего начинается этот путь, именно путь, который дал Господь Чайтанья, это осознание блаженства. Почему он называет милостивой аватарой? Что он сразу дает вкус блаженства. То есть, смотрите, не идет через какую-то подготовку, да, через знания, через аскезы, через какие-то практики мистические, йоги, там, через благотворительность, через добрые дела. Это нужно долго, да, вот идти, подниматься до какой-то высшей точки. Он сразу дает нам ощутить высший вкус счастья. Вот это характерно для Господа Чайтаньи, что где он не появлялся, люди чувствовали эти приливы, волны экстатической любви к Богу, просто при его присутствии. А потом уже он говорил о философии с теми, кто интересовался. С другими даже не говорил, просто любовь к Богу и все. Сразу же. Когда человек обретает любовь к Богу, ему не нужна уже философия. Не нужны аналитические какие-то способы. То есть любовь к Богу поднимает его на духовную платформу, где он становится, обретая все способности естественным образом.
А как он без философии любовь может получить?
Потому что она есть. Например, я могу знать, что такое огонь. Могу не знать, что такое огонь. Но он обжигает мою руку. Если так, я соприкасаюсь с любовью, могу не знать, что это такое. Могу что-то знать, а могу не знать. Но соприкасаясь, я получаю контакт. И получив контакт, это вот так же, как механизм, да, электрический какой-то механизм, если он соединен с электричеством, контакт имеет, он включается. И все функции начнут работать. Так вот, наше сознание и наше тело, оно сейчас не в включенном состоянии, если говорить о нашем индивидуалистичном сознании материальном. Считается, что это как привидение живет. как бы живой мертвец, который не знает, зачем живет, кто он просто вот есть, спать, работать, там, искать чувственных наслаждений, его влекут какие-то вещи, он ничего не понимает, почему так. Инстинкты какие-то управляют. Но если подключается сознание духовное, контакт, то есть включаются все его внутренние энергии человека постепенно, одна за другой, он начинает понимать сам, как устроен мир, видеть все это. То есть он получает божественное видение, божественное чувства очищаются, он может воспринимать Бога и себя понимать. Это и дает Господь Чайтанья Махапрабху.
А у вас были такие ощущения? Вы же изучаете его учение.
Так у всех были, кто практикует. Мы же говорим, что кто включил вилку, прибор заработал, конечно же. Но нужно знать, не нужно придумать свою розетку только. Нужно розетку, которая установлена там, связана с электростанцией. Не так, есть что связь. Я такую же розетку домой принесу, буду включать там.
А что значит?
Если там она не соединена.
А что значит не придумано, установлено?
Ну, есть преемственность, мы упомянули. Uh-huh. Есть преемственность парампоры. Так же, как есть, если это розетка, то по проводам можно найти там трансформатор, электростанцию потом найдем, верно же? Источник найдем. Также наше знание, наша жизнь должна быть связана с источником жизни, с абсолютной истиной. И за это отвечает преемственность ученическая. То есть от гуру к ученику, этот ученик становится гуру, от ученику и так далее, и так далее. Всегда должна существовать эта связь.
То есть сам Господь Чайтанья оставил какую-то преемственность после себя, и вот это знание как-то по этой авторитетной преемственности
он
шло.
Не только оставил, он сам пришел в эту преемственность,
а, чтобы уже поддержать
ее. Она уже есть, всегда она есть, эта преемственность. Есть 4 сампрадая, которые авторитетно считаются ведически. И, например, откуда мы знаем об Иисусе Христе? Никто же его не видел, а из преемственности. Христиане могут это сказать. То есть это называется преемственность. Но иногда преемственность нарушается, то есть формально существует, но никто не знает, откуда она и кто это. Сегодня, если спросить, скажем, о пророках что-то подробно, люди могут, даже последователи могут не рассказать ничего, не знают, откуда и кто он на самом деле. То есть поэтому преемственность разные бывают, разные уровни преемственности. Но в жизни человека без преемственности вообще невозможно сохранить ни историю, ни науку, ни образование, ни воспитание, ни семейные традиции. Все это преемственность. Угу. Но утрачена сейчас преемственность с верховной личностью Бога, которая идет. Изначальная преемственность. Господь Чайтанья его восстановил.
Вот многие историки уже приняли, что хорошо, это реальная личность из прошлого, есть доказательства, дневники его спутников, жизнеописания. Но все-таки они оспаривают, что ну, есть какое-то божественное влияние. Скажем, те же самые проявления его любви, они часто говорят, что ну, просто болел с материальной точки зрения. У него просто было много поклонников, много последователей. И такое мнение научного, скажем, сообщества, не всего, но некоторых научных, оно людей как-то убеждает, вот, а в чем божественность? Как бы мы могли, скажем, парировать этому мнению?
На самом деле у них нет объяснения личности Господа Чайтаньи. Они предполагают, возможно, это была болезнь, скорее всего, это болезнь, но хорошо. Давайте о болезни поговорим. Есть инфекционные какие-то заболевания, например. Если мы общаемся с человеком инфицированным, мы тоже можем эту инфекцию получить. Так, это понятно. Да. Но как вы объясните, что Господь Чайтанья является, и у людей появляется любовь к Богу? Что за болезнь такая? Это какой вирус вообще? Что это? Вы физически можете это объяснить? Видите, не можете. У них нет объяснения. Они говорят, что просто по его симптоматике, поведению, что он иногда теряет сознание. Да, вот в этом состоянии любви к Богу он теряет сознание. Говорит, верно, психические какие-то вот проблемы у человека. Вот они так наблюдают. Хорошо. Возможно, это похоже на какую-то болезнь, да. Но что касается передачи любви к Богу, как они это объяснят? Что это за болезнь? Пусть они скажут. И не только это, у него менялись функции тела. Например, у него иногда от глубоких переживаний, экстатических, в разлуке, да, с Богом, как преданный переживал разлуку с Богом, у него вместо пота на коже выступала кровь. Пусть они объяснят это явление. То есть его можно объяснить физиологически только таким образом, что человек переживает экстремально интенсивные какие-то глубокие эмоции. Когда на пределе работает сердце и другие органы, что вместо пота кровь выделяется на поверхность кожи, допустим. Значит, что-то происходит очень интенсивное внутри. Но обычный человек, у него разорвется сердце при таких симптомах. Он не сможет выжить. Или на Господь Читания, когда он упал в океан, бросился в океан, думая, что это Ямуна, он там как будто увидел Кришну. И он несколько дней, 12 дней, я не помню сколько дней, он находился в воде, под водой. Вот так тело его плавало. За 12 километров унесло течение его, там Джаганатхапури, океан унес его. Рыбак вылил его сетью. Тело растянулось на 5 метров, суставы, все вышло оттуда. Он даже не понял, что он выловил. Затем это тело снова собралось воедино, когда запели святые имена, он снова обрел свою изначальную форму, пришел в сознание. Пусть они объясняют тогда все, не только симптомы болезни, как они понимают. Пусть они объясняют все, что описано. Все нужно объяснить тогда. Я не слышал такой болезни, что можно было вот передать любовь, допустим.
Воздушно-капельным путем любовь.
Воздушно-капельным путем, да. Физическим путем это невозможно передать. Поэтому нужно изучать его биографию, жизнеописание подробно, прежде чем делать такие выводы.
Какую бы вы порекомендовали биографию?
Чайтанья-чаритамрита, она уже издана. Там хороший комментарий, Бхактивинатна Свами Прабхупада, он специально для нас это сделал. Собственно, он его и начал распространять, учение Господа Чайтаньи по всей планете. 14 раз он объехал весь земной шар с этой миссией еще в 70-х годах. Начиная с 66-го года он начал уже путешествовать, и до 77-го года. Это были его путешествия, туры проповеднические по всему миру. Европа, Австралия, Африка, Соединенные Штаты, Россия. То есть он объездил весь мир. И писал книги, чтобы людям дать вот разъяснение этого феномена, особого феномена. Господь Чайтанья привнес то, что не укладывается в здравом смысле даже религиозным людям. Заметьте, не каждый религиозный человек примет учение Господа Чайтаньи, потому что он принес, раскрыл супружеские отношения с Богом.
Угу.
Ну, кто об этом думал когда-то?
Какая-то тема странная даже.
Да, да, он раскрыл, что существуют различные отношения с Богом. Если он личность, так, то есть служение, если он личность. Я слуга, он господин, раз, первая раса. Первая раса служения, да? Вторая раса высшие, дружеские отношения. То есть с Богом можно быть в дружеских отношениях. Раса равенства, мы не равны, но раса равенства есть. Мы не равны. Как, например, отец и сын, мы не равны. Сын подчиняется отцу, но когда он вырастает, он может с ним общаться как с другом, тем не менее. То есть это возможно такое, добавляется, да, такие отношения. А выше этого, в цали расы, это раса родительской любви, что Бог может отдать себя в руки своим преданным для заботы и покровительства, поскольку их любовь обладает такой силой, он становится как бы их сыном вечным. И высшая раса, который вмещает в себе все остальные категории, это матури раса, это раса супружеской любви. То есть с Богом можно иметь супружеские отношения. Иначе бы, если бы не было этих отношений с Богом, не было бы этих отношений во всех мирах, потому что Он источник всех этих отношений, всех энергий. Значит, в Боге все это есть. И вот Господь Чайтанья раскрывает это до конца. Что такое любовь к Богу, она имеет, видите, различные оттенки, вкусы. И то есть это целая наука, она описана в Чайтанья-чаритамрите.
А как вот это вот глубокое учение, скажем, с такими вот детальными описаниями отношениям с Богом возможными, даже как с возлюбленным, для обычного человека это просто что-то настолько непривычное. Как вот это вот глубокое учение Господа Чайтаньи, оно применимо от обычного домохозяина или домохозяйки, который с детьми. Вот она смотрит, слышит, есть Чайтанья, он аватар, разобрались, кто такой аватар. У него возвышенное учение, но вот как оно для меня? Вот я вот просто работа, жена, дети.
Никак, нет. Нужен контакт. Угу. Именно нужен контакт. Нужно воспевание святых имен. Тогда это просто приходит. Человек не думает, что это для меня, и как для меня, и почему для меня, и зачем для меня, и когда для меня это случится. Может быть, никогда для меня такого вообще не случится. Вообще он об этом не должен думать. Но просто получить контакт с Господом Чайтаньей. Это чудо происходит. Вот поэтому называется самомилостивый аватар.
Все могут получить это все.
Да, в том-то и дело. Он пришел для всех, Господь читает. Не только для индусов. Он пришел для всех людей без исключения. В этом как бы вот вся, ну, красота, что ли, неописуемая этого движения. Что любой человек может развить любовь к Богу, представьте себе, даже неподготовленный. Если он даже глупый или умный, это не имеет значения. Потому что глупый или умный, образованный – это материальные стороны жизни. Господь читание сразу переносит наше сознание на духовный уровень. Можем оставаться в этом мире тем, кто мы есть. Мужчина, женщина, семья, работа, все это может оставаться. Просто нужно добавить нашу любовь к Богу. Откуда? В контакте с Господом читанием. Вот и все, это совершенство жизни.
Я слышал, что какое-то время он был семейным человеком, а потом он стал монахом, принял саньяс, полное отречение от мира. Как это повлияло на его учение, на его жизнь, божественность?
Он это сделал для людей. Ну, как Господу не нужно принимать отречение от него самому. Нет необходимости, он самодостаточен. Сделал это для блага людей, потому что к саньясе люди прислушиваются. Если вы обладаете большими знаниями, допустим, и при этом вы ничего материального не имеете, вас общество назовет мудрецом, будет вас слушать. Саньяс — это тот, кто ничего материального не должен иметь. Поэтому их слушают. Если хотим узнать правду какую-то, неподкупную, да, мы должны слышать отреченного человека. Что неотреченный человек, он будет извлекать выгоду из своей проповеди. Если он привязан к материальному существованию, к богатству, к славе, допустим. Поэтому традиция такова, чтобы проповедовать чистое послание, нужно принять отречение человека. Господь читание принял отречение для этой цели.
Люди так серьезнее восприняли его учение.
Тогда они будут верить, да. Человек ничего взамен не требует.
Но это не призыв для всех тоже принять отречение?
Все могут принять отречение в сердце. В сердце неформально. В сердце отречение от материального значит привязанность к Богу, любовь к Богу. Если вы обрели любовь к Богу, вы уже отреченный человек. Естественно.
Оставил ли он какие-то после себя, ну, скажем, произведения, какие-то книги написал ли, были у него ученики, вот часто интересуются, наследие его какое осталось?
8 стихов всего.
Оставил. Все 8 стихов?
Шикшаш такая, шикша, значит, наставление, аж такая, это 8. 8 наставлений, 8 стихов.
Как он такую любовь к Богу отведил, да, 8 текстов?
В 8 стихах выразил всю ее целиком.
Как это получилось?
Спонтанно. И если человек достигает этой любви к Богу, то он действует спонтанно, не думает. Ум подчиняется этому настроению духовному, становится его инструментом. Поэтому он может говорить просто или очень сложно, может владеть любым языком, фактически, любой формой, да, изложения истины. Господь читания вот нашел форму для людей века Кали, поскольку у них, ну, плохая память, большие книги не любят читать, больше любят зрелища, танцы и песни. Он дал движение через песни, танцы и через просто 8 стихов. Достаточно.
То есть, по сути, вот по внешней форме его учение — это песни, танцы,
освященная пища,
пиры.
И 8 стихов. Все.
И 8 стихов.
Да. Если так вы это все просто знаете, умеете делать, вы станете совершенным.
Даже как-то не укладывается. А как вот, вот просто ешь, пей, веселись, там 8 стихов прочитай, да, танцуй, и все, ты достигнешь совершенства. Как-то, знаете, даже звучит немного, да нет, ну как.
Вот ребенку говорят, сколько будет 2×2? Ой, не приставайте ко мне, не хочу даже слушать. Ладно, хорошо. Вот 2 слона и еще 2 слона. А, вот интересно. 2 слона. О, со слонами мне интересно считать. Так же век Кали, с людьми сказать, бросьте все эти вот развлечения, давайте изучать Веданта Сутру, санскрит. Скажут, о, нет, только не это. А давайте вместе петь, танцевать. Только имена Бога, допустим. Да. И пищу есть освященную, предложенную Богу. И скажут, а это интересно, да, это нам нравится петь, танцевать. Можем и с именами Бога тоже это делать. Но открывается совсем другой мир отношений. Имя Бога — это, ну, вся концентрированная философия заключена, и все энергии в имени Бога, о чем говорил Господь Читание. Дал воспевание имен Бога. И сам воспевал так, что даже животные участвовали в его воспевании.
Животные?
Животные. Тигры, олени, они могли произносить имена под его влиянием. Даже деревья вибрировали эту мантру. То есть это сила Господа Читания именно была. Какая-то болезнь, не знаю.
Воздушно-капельный.
Материалисты, да.
Воздушно-капельный.
Вот, но там, да, воздушно-капельным путем, видимо. Вот, но там был свидетель, который сопровождал через лес Джариканды и видел это чудо. Угу. Что когда Господь Читания, он шел через лес, через джунгли один, был один спутник у него, в 50 шагах сзади шел, чтобы не беспокоить его. И он наблюдал, когда он случайно наступил на голову тигра спящего в джунглях. Тигр громко произнес имя Бога после этого. Шерсть его поднялась дыбом. Он стал испытывать все эти эмоции и начал кружиться. И потом другие животные пришли, слоны, олени, там, змеи, все они начали обниматься.
Тоже пели. То есть,
да, они, телесная концепция просто устранилась у них под его влиянием. Это сила Господа Читания. Это нужно почитать, да, подробно, как она проявлялась. То есть никто не мог противостоять этой силе. Никакие философы, никакие атеисты, все становились сразу же преданными Богу. Это Господь Читания был.
То есть его сила до сих пор вложена вот в этом учении.
Вот именно.
И она способна освободить нас от телесной концепции.
Вот как он пел святые имена, до сих пор также поют сейчас последователи его. Это передается по преемственности. Вот она, духовная линия.
Тысячи людей.
Да. И говорится в Библии, не воспевай имя Бога в суе. Угу. То есть не нужно это делать как бы, ну, небрежно. Бессмысленно. Нужно к этому относиться с почтением, внимательно. То есть имя Бога – это сам Бог. То есть вот, что нужно понять. Господь Читания это проявил, как же воспевается. До него никто не видел таких симптомов, потому что вот эта кровь выделялась на коже, да, от воспевания святых имен, или слезы не выливались, а выбрызгивались вот такими вот струями из глаз, иногда лужи образовывались. А от Господа Читания. И люди не могли понять, как это возможно, столько вот воды в теле человека. Есть такое изображение 15 века. Оно было когда-то в Санкт-Петербурге. Проездом была выставка, я видел его. То есть это нарисовано было очевидцами того времени. Танцующий Господь Читания, проливающий слезы вокруг огромное количество людей. Просто когда он выходил из дома утром на берег океана, сделать омовение, его сопровождали тысячи людей, ждали его. Каждое утро. Чтобы просто увидеть его. Это сила духовных чувств и эмоций. И затем становилась ясна философия, потому что она не такая уж сложная, если не жонглировать словами, а прям прямые смыслы читать, все понятно. Ее перетолковывали, поэтому она стала сложной.
Вот почему.
Да, а если ее прямой смысл, но в прямой смысл люди не верят, могут не верить.
Просто, да.
Да, прямой смысл, кажется, невероятно невозможен. Но в сознании любви к Богу вы видите, что это вполне обычное явление. Если вы начинаете повторять Харе Кришна мантру в настроении Господа Читания, в его линии, уже через несколько дней практики вы начинаете измерять время по-другому. Для вас, скажем, 500 лет – это вчерашний вечер. Совсем рядом.
Время по-другому.
Да, совсем время по-другому. 5000 лет назад, неделю назад вы воспринимаете. Очень близко. Вы можете оперировать миллионами лет. То есть вы можете воспринимать прошлое, настоящее, будущее по-другому. То есть это происходит с каждым, кто начинает практиковать медитацию на имена Бога, именно в линии Господа Читания. Пространство, время меняется, искривляется по-другому. Вы не меряете уже время своими годами тела. Вы живете 100 лет, вы думаете, о, это было давно, 200 лет, ой, как давно. Нет, 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 это просто телесное сознание времени. Господь Читания открыл нам духовное пространство. То есть пример, он как бы, ну, в истории Пуран и религии нет больше такого примера. Поэтому Маха-Ваданьяя называет его самое милостивое воплощение Бога, из которого вообще когда-то были в вечности. Который сразу дарует любовь к Богу. Конечную цель раскрывает. Последнюю. Век Кали, поскольку люди падшие, они не могут никаким другим путем идти, они не могут, не способны. Просто это милость должна быть. Дар. Он пришел просто одарить людей. Ну и тот, кто удачлив, примет это.
Мы с вами говорили, что он вложил эту силу, и сейчас вот спустя 530 лет эта сила до сих пор присутствует. в разных аспектах проявляется. И мы знаем, что вы изображаете его как бы изображение, картины. Хотели бы вот просто поинтересоваться, как вы чувствуете Господа читанию, рисуя его или изображая на холсте, что у вас много картин с разными как бы фотографиями его игр.
Как я изображаю?
Как вы чувствуете его? Если он живой, вот 500 лет, он, представляете, он до сих пор проявляется. Вы же как-то его чувствуете?
Господь читание, он живой, означает... Ну, как вы видите, живое тело или неживое тело? Там должно быть сознание, верно же?
Да.
Тогда мы называем тело живое. Если сознания нет, покинуло, значит, оно мертвое тело. Оно и сейчас мертвое, просто там есть сознание. Так вот, сознание может войти в материю, означает. И если мы медитируем на Господа Читанию, скажем, какой-нибудь преданный художник изображает Господа Читанию красками, то есть, если он с преданностью это будет делать, то Господь Читанию можно войти в этот холст в краски.
Прямо в процессе?
Это называется живое существо, сияющее жизненной силой. Куда угодно может. Он может в звуки, в звук войти, может войти в мурти, в форму скульптурную, может нарисованную форму войти, может войти в форму, созданную в уме тоже. То есть различные способы. Но жизненная сила может проникнуть куда угодно, и в камень, и куда угодно.
Вот интересен этот как раз личностный момент. Как вы чувствуете, что вот он входит в ваши картины?
А вы видите это. То есть в какой-то момент вы видите его присутствие. Все. То есть это медитация называется. Через медитацию. Если вы медитируете на Господа читанию, ну, как медитировать? Читаете, скажем, его биографию, читаете его игры, лилы, да, его отношения с другими преданными. Там описывается в книгах. В процессе этой медитации вы не просто будете получать информацию историческую, вы можете оказаться непосредственно эмоционально в тех событиях. То есть переместиться туда.
Через медитацию.
Через медитацию, да. Потому что Господь Читания, он нетленный. Эти лилы вечные. То есть они сейчас существуют, проходят где-то. То есть можем войти в любую лилу в любое время. Это вопрос как бы, ну вот открыть дверь нужно, просто подойти, открыть дверь. Это что-то сродни, как, знаете, вот город, который уже устроенный. Вы просто знаете, тут кинотеатр, можете прийти в любое время туда. Это стадион, там, это парк, и могу погулять в любое время, когда захочу, потому что все это всегда существует. Также аватары Господа не вечные, игры вечные. Вы просто можете ходить и вот читать, допустим, об этой игре Господа и войти туда. А вот в то время было это, и можете войти в то время и почувствовать все это. То есть это трансцендентное сознание, это нематериальное.
А вам это всегда, ну, как бы легко давалось войти в лилу, чтобы в игру его
не, не давалось легко. Нет, не в этом дело. А дело в том, что просто следовать, это приходит как милость. Потому что, как я понимаю, вот из своего опыта, своими усилиями я бы никогда не смог этого достичь. Это невозможно было бы для меня. Как для человека, скажем, это невозможно было. Потому что, когда мы говорим «любовь к Богу», просто говорим человеку новому, то, что он представляет, это далеко от истины. Миллионы миль, на самом деле. Он даже представить не может, что это такое. Поэтому как бы он достиг? Он достигает того, что он может представить, какую-то цель поставить. Но любовь к Богу за пределами вообще всякого опыта. Даже полубоги не могут осознать этот уровень. Так как же я, человек, могу это сам поставить цель и достичь ее? Это милость называется, она не сходит. То есть я просто следую наставлению Господа читания, его учению. Становлюсь его слугой. И получаю дар от него через преданное служение.
Люди часто спрашивают и пытаются сопоставить. Может, вы поможете нам разобраться Господа читанию и Иисуса. Они говорят, это тоже аватара, и это аватара. Не какие-то были, есть ли у них точки соприкосновения их учений, и как личности, ну, точки соприкосновения?
Конечно, а как же? Это же, если мы видим, говорим о религии, о настоящей духовной религии, она изошла от единого Бога, от одного источника, из одного источника. С этой точки зрения, все религии, которые мы сейчас делим на конфессии, это одна религия. Одна религия просто по-разному представлена в разных регионах и разного времени. Это одна и та же религия. Поэтому, если рассматривать как бы эволюцию религии на планете, то Христос как бы был предтеча Господа Читания.
Предтеча это?
Предтеча, значит, он дал намек.
Ага.
Дал намек на что? Он первый сказал о любви к Богу и к человеку, как к самому себе. О любви заговорил. То есть до него законы были бытия. О любви не говорилось там. То есть нужно следовать законам. То есть любовь к Богу была как следование законам, правилам. Если ты не следуешь закону, тебя должны наказать, побить камнями, допустим. И даже Иисуса Христа распяли, поскольку считали, что он крамольные вещи говорит, да? Потому что любовь значит прощение. А прощение означает, что закон теряет силу тогда. Тогда грешников нужно прощать, а не наказывать. То есть они не могли это совместить. То есть эту любовь, которую Иисус принес, не умещалась в их сердце и голове. У законников. Но он оставил после себя вот этот вклад, который до него никто не сделал, о любви к Богу. Всем разумом, всем сердцем нужно полюбить Бога. Сильно, то есть, всем сущностью. Но не разъяснил подробно, как это и что это. А ближнего понятно, как себя самого. То есть, это как бы суть религии любой. Поступай с другими так, как ты хотел бы с тобой поступали. Вот она религия. Вот. Для всех одинаково. Но вот этот вклад любви к Богу был не раскрыт, поэтому в мире как бы христианском, мы говорим, ну, в западном мире, ну, условно говоря, христианском. То есть люди,
которые... Аврамические, может быть.
Аврамические, может быть, да, условно говоря это, потому что христиане разные бывают. Но в целом, мы говорим о мирянах, которые вот в христианском мире живут, они извратили послание Иисуса Христа. Очень сильно. Любовь к человеку у них может выражаться как через гомосексуализм, допустим.
Ой.
Ну, как угодно, то есть они... И все это священники могут даже объяснить. Вот. То есть есть такие примеры, немало. Они поощряют бойни современные, допустим, убийство животных. Хотя Иисус сказал, не убивают. Заповедь. От не убий идет дальше там процесс. Он шаг сделал от не убий именно любви к Богу. Какая любовь к Богу, если мы убиваем живые существа вообще? Да. Вот, поэтому Иисус не разъяснил. И современный как бы христианский мир, он стал жить уже, ну вот я говорю, в общих чертах. Потому что христиане есть святые. Вот, но я говорю о мирянах, которые считаются христианами в христианском мире. Религии они стянули вниз. Просто они живут как хотят. Не отличаются от тех, кто живет без веры или с верой. Сейчас одинаково они живут. Вот, поэтому время пришло как бы от Господа Читания, чтобы разъяснить научно уже. Что такое любовь к Богу, что такое человек, что такое душа и так далее, и так далее. Это даже о духовном мире нужно сейчас рассказать людям все. Это эволюция религии. Поэтому Иисус, он был как бы предтечей, предшественником Господа Читания. Потому что он дал вот это понятие любви к Богу очень сильное. Господь Читание теперь скрывает через своих последователей, через свой пример. И они описывают эти вот трактаты, где подробно объясняют эту суть.
Господь Читание... Говорят, что это сам Кришна. Вот эти две личности. Кришна как Бог, Читание тоже как Бог. Как это вот понять, что это сам Кришна?
Ну, там у Кришны очень много аватар. Бесчисленное множество. Никто не знает, сколько аватар у Кришны. Но самое милостивое – это Господь Читание. Именно мы объяснили, почему. Никто никогда не давал... людям сразу любовь к Богу, которые даже ну, были недостойны этого. Mm-hmm. Это только Господь Читания обладает такой силой.
То есть вот этот аспект его как бы всемилости, доброты, он в себя принял.
Да, поэтому это только от Бога может такая милость безграничная. От человека нет, невозможно.
То есть то, что вот обычный человек, он молится, говорит, вот будь милостив, на самом деле он обращается где-то к Господу Читания, получается. То есть вот именно к этому аспекту сострадания, его милости.
Современный человек, он может не знать имя Господа Читания, но он ждет его неосознанно, да? Ну, все же люди думают, когда же мне повезет в жизни? Когда же за мной придет Господь Читания? Они не знают, что он Господь Читания, но кто-то должен прийти в мою жизнь, чтобы сделать мою жизнь успешной, счастливой. Люди сейчас ожидают этого, фактически
да.
Не ждут
Господа Читания. Да, ждут.
Просто наша задача сказать, что это Господь Читания, вот имя, вот обращайтесь к нему, вот читайте о нем.
Так они могут его почувствовать,
увидеть. Да, они получат все таким образом, постепенно.
Мы знаем, что Иисус, ну, можно сказать, он ушел трагично, да? Он был распят на кресте. Каков был уход Читания, Господа Читания?
Мистический уход, ну, люди, может, не поверят в это. Хотя все так равно
уже скажу. Столько всего было, что можно не поверить.
Скажу, уже все мы уже все рассказали, и так лишнего много. Господь Чайтанья вошел в тело божества Тота Гопинаты. Это одна версия, и другая версия — в тело Господа Джаганнатхи в Джаганнатхи Пури. Но те очевидцы, которые это видели, они видели это в двух местах одновременно. То есть при жизни Господь Чайтанья были примеры, когда он разделял себя на четыре формы. Ситхи такие.
Ситхи — это?
Способности, мистические способности, да. На четыре формы одновременно разделял себя в разных группах находиться. Поэтому есть два свидетельства. Одно — это Тота Гопинат Джаганнатха Пури из божества. Мы видели, были там. Там остался на коленке божества золотой след. Жила золотая осталась. И другой очевидец видел, как Господь Чайтанья вошел в тело Господа Джаганнатхи божества. Было 48 лет. Это время.
48
лет. 48.
Иисусу 33 было. Многие святые или аватары в раннем уходят.
Но Иисус не ушел, нет. Ну, я лично не думаю, что он умер на кресте, что он же воскрес. И он ушел, куда не знают люди. Но кто-то, Нотович, писал эту книгу, там кто-то расследовал. И вот есть такая версия, что он ушел в Индию, и в Кашмире есть его самадхи.
Угу. Есть такая версия.
Есть такая версия, да, поэтому... Это загадка, что касается Иисуса Христа. Он не умирал на кресте.
Также и Господь Чайтанья тоже, нет его тела.
Аватар не умирает, он спускается, а потом поднимается. Аватар не умирает, не рождается.
Но кто скажет, что он же родился, вот есть мама, папа.
Спустился, потому что он уже был в полном сознании, начал миссию сразу же. Бог, если он в любой форме, он все равно Бог. Может быть и маленьким, но он остается Богом все равно. Или большим, без разницы. Он вместилище всего, и при этом это вместилище может иметь какую-то форму. Ну как вы поймете Бога таким путем? Вместилище всего. Ну вот такая форма может быть у него небольшая. Вот божество такое вот формы. Но он вместилище всего. Он в вашем сердце находится. Но вместилище всего. Значит, в вашем сердце весь духовный мир, все энергии тоже есть. Бог же там помещается в ваше тело. Но он вместилище всего.
Как?
Так он во мне или я в нем?
Непонятно.
Вот, видите? Это называется чинти апхеда апхедататва, непостижимость.
Философия.
Непостижимость, да. Такие вещи, которые мы не можем постичь.
Но через танец и песни мы можем это понять.
Через экстаз.
Через экстаз.
Танцы, песни, экстаз, любви к Богу, тогда становится все понятно.
То есть понятно на практике, в теории сложно.
Теория – это физика и химия, это другие предметы совсем.
Сейчас, в завершение, может быть, нашей беседы, люди по всему миру привлекаются Господом Чайтанья, узнают о нем. Хотя он пришел только в Индии, но однозначно не только для Индии, для всего мира. И все пользуются его методом, который он дал, повторение Хари Кришна Махамантры. Все пользуются этими его простыми методами, но в глубокой философии и так далее. Они привлекаются им, узнают о нем. И поделитесь с нами, вот что вас в нем больше всего привлекло, привлекает и открывается для вас.
Что для меня, Господь Чайтанья?
Да.
А как это можно объяснить?
А чуть я не знаю.
Я не думаю, что я могу это объяснить.
Приоткрыть.
Все-таки поделиться. Нужно что-то сказать же, да, об этом. Что для меня, Господь Чайтанья? Ну что для вас, вот ваша жизнь, допустим?
Все.
А что для вас дышать воздухом, например?
Все.
Ну вот что-то сроднее этому. Только еще важнее в каком-то смысле. Еще важнее в каком-то смысле. Если смысл приоткрыт хотя бы на одну секунду, высший смысл приоткрыт, и вы почувствовали эту трансцендентную любовь Господа Чайтанья, пускай это будет секунда или полсекунды, вы уже не сможете вернуться к материальной жизни, как раньше. Вы не сможете быть связаны с материей, как раньше. Что для вас это будет мгновение? Оно будет у вас в сердце находиться, в форме семени, всю жизнь прорастать. Это именно самая важная часть вашей души, этот контакт. Потом без Господа Чайтанья мир становится мертвым. Если представить это, да? что нет любви никакой. Представьте, нет любви. Что это за мир будет? Это же ужасно. Даже не передать словами, что это такое. Какая-то страшная пропасть. Где каждое живое существо любит только себя. И нет любви. Ни Бога нет, ни любви, ни совести, ни закона. То есть каждый просто живет для себя. Вот век Кали нам знакомо, да, это что? У каждого есть свои какие-то мотивы корыстные, столько мошенников, столько насилия сейчас над живыми существами, в бойнях, люди тоже друг друга обманывают. Если все собрать вместе, да, какие злодеяния творит человек, никакой зверь не сравнится с ним. Жестокости и коварстве. Это мир без Господа читания. Невозможно существовать без Господа читания. Нет смысла. Тогда должны объяснить, зачем тогда мы должны жить вообще. Что просто есть, спать и умереть. Но если вы уже коснулись этого смысла, как можете это принять? Для вас это будет просто дико. Это просто ужасная концепция. Бесчеловечная концепция. Против желания души. Почему должен умирать вообще? Почему должен быть без любви? Почему должен думать о деньгах? Думать, как выжить в этом мире? Почему должен постоянно бояться кого-то, чего-то? И трудиться беспросветно, чтобы просто как-то вот поддерживать свое существование. И детей учить тому же самому потом, понимаете, чтобы они так же жили. Это же ужасно. Безвыгодная ситуация. Надо пригласить Господа читания. О нем начали снимать фильм, поэтому, возможно, мы это увидим скоро.
Фильм откроет нам.
Что-то откроет, я думаю. Ну, мы надеемся, что что-то должно получиться.
Похоже, это единственная достойная личность из далекого прошлого, которой надо снять фильм.
Не, много есть личностей интересных. Много с почитанием. Это что-то. Мы должны... Ну, хорошо, если люди узнают о нем. Просто узнают о нем. Что ты. Есть в истории, да, такое явление. Господь читание Махапрабху, его окружение. Есть книги о нем. Пусть они почитают, пусть они подумают об этом. Это все, что мы хотим.
Благодаря вам тысячи людей уже узнали о нем.
Да, это радует сердце.
Его тоже, наверное, очень сильно радует. Сегодня мы читали в комментарии, Прабхупада говорил, что тот, кто рассказывает о Господе читании, он, Кришна Чаритамрита, он радует его бесконечно. Похоже, вы его очень сильно радуете.
Только я, что ли? Нет, нет, тут все, целое движение Господа читания по всему миру сейчас. Да. Сейчас группы Санкиртана, они по Европе ездят, там, не знаю, по Эмиратам, там, где угодно, в Египте были недавно. В России в каждом крупном городе радхаятры проходят ежегодно, харинамы. То есть власти нас уже хорошо знают, уже давно, кришнаитов. Но не знают, кто такой Господь Читания еще. То есть они очень заняты там управлением своим, не до философии. Но они нам помогают иногда, дают возможность там в парке провести программу какую-то, на улице шествие какое-то. Там, охраняет полиция, там, нас, там, чтобы никто не помешал. То есть это уже как служение Господу Читания. Это они делают сейчас. Может быть, они знают об этом, но вот я говорю, они так служат Господу Читания.
Мы хотим, чтобы все о нем знали.
Все. Все. Знали, просто каждый человек должен знать, да, эти вещи. А там уже каждый сам выберет на собственном опыте. Это нас не касается.
Спасибо вам. Мы сегодня побеседовали о Господе Читании. Пытались раскрыть, кто он, зачем пришел. И очень много внутренних вещей для себя также открыли, полезных. Поэтому будем теперь рассказывать о нем всем, как можно больше людей, чтобы узнало о том, кто такой Читания.
Спасибо.